«Понимание приходит с опытом», — ответил Рас. «Со временем начинаешь чувствовать, что перед тобой и где. И поэтому важно не упускать ни малейшей мелочи, тем более на первых порах. Аномалии зеленой зоны не двигаются, их наносят на карты, которые регулярно обновляются, но малые аномалии не существуют вечно. Она может простоять в конкретном месте день или неделю, а потом исчезнуть. Зато там, где вчера было чисто, завтра может обнаружиться какая-нибудь гадость. Время жизни таких аномалий всегда разное. Другое дело — мощные аномалии. Такие сидят на одном и том же месте годами. В общем, в зеленой зоне сам черт велел вырабатывать на них чутье. Итак, вам показалось, что что-то не так. Первым делом надо замереть и вообще затихнуть. Это очень помогает, особенно с теми аномалиями, которые можно услышать. Другие аномалии можно унюхать. Каждый слышит и обоняет их по-своему. Кое-кто говорит, что по запаху может определить степень опасности. Я как-то раз был в поиске с болтом, так он засек гравиконцентратор метров за 50.
«Гравиконцентратор невозможно ни увидеть, ни услышать. Диапазоны спектра видимых и звуковых колебаний находятся вне пределов, доступных человеку», — скептически скривился лейтенант. «Это байки».
«Согласен», — кивнул Рас с неизменной улыбкой на лице. «Граву не видно и не слышно. Это одна из самых опасных аномалий, в которой сгинуло множество народа. Это область пространства с измененной физикой. Внутри гравиконцентратора сила гравитации составляет по разным оценкам от 50 до 100 же. Вычислить ее можно только по слабому запаху озона, да и тот чувствуется шагов за 5-7. Но тот человек засел граву за 50 метров. Я спросил, как это ему удалось, на что Болт с удивлением ответил, мол, ты что, глухой? Она же воет, словно электродрель. За версту слышно. Я стоял от нее в десятке шагов и не слышал ничего.
Рас на мгновение задумался и пожал плечами.
Так что каждый воспринимает это индивидуально. Я иногда чувствую аномалии по легкому давлению на коже. Воздух перед тобой словно пружинит, только очень слабо. Тут главное обратить внимание, не прохлопать ушами. Дальше. После того, как вы почуяли аномалию, надо определить ее границы, чтобы понять, где и как ее можно обойти.
«Это что, болты кидать?» — иронично усмехнулся Березов. «Как в фантастике?»
«Поначалу некоторые особо одаренные придурки так и делали», — Рас заулыбался еще шире. «Начитались книжек, пошли болты собирать, все свалки обчистили, на заводах от сторожей улепетывали, в магазинах покупали». В ту пору компании в Ухте, кто метизами торговал, чуть ли не все свои запасы распродали. Только закончилось это быстро. Как только пару десятков таких вот гениальных болтофилов центрифуги поубивали, так и закончилось.
«Центрифуга — это такое прозрачное облако, вроде дрожащего марева, что возвращает обратно все, что в него попадает?» — спросил кто-то. «В пятницу майор показывал нам видео про нее».
«Ага. Оно самое», — подтвердил Рас. «Малозаметная такая дрянь. Только она не просто возвращает. Она очень метко возвращает». Он уже не улыбался. «Со скоростью ровно в 11,43 раза больше исходной. И перед этим еще успевает прокрутить предмет внутри себя несколько раз. Сколько именно, точно установить пока не удалось. Потому и назвали центрифугой». У людей, побывавших внутри нее, лопались все сосуды и артерии со стороны внешнего радиуса вращения. А болт, брошенный в центрифугу, возвращается обратно так, что пробивает болтофилы насквозь. Так что мы стараемся бросать что-нибудь легкое. Чаще всего это стрельные гильзы от автомата Калашникова калибром 5,45, ну или пистолетные от ПМ. Они-то полегче болтов будут. Да и этого добра всегда в избытке. Ну и их надо бросать очень аккуратно. Впрочем, новенькие, впервые идущие в реал, все равно всегда тащат с собой болты, хоть это, помимо всего прочего, еще и лишний перегруз. Стереотипы сильные.
«А как они попадают в реал?» — поинтересовался кто-то. «Каким образом людям, ни разу не бывшим внутри внешнего периметра пояса, удается проникнуть сквозь ограждение и обойти систему охраны?»
«Есть мнение», — тут же встрял лейтенант, «что некоторые коррумпированные служащие ареала оказывают им содействие». «Здесь много сотрудников из числа местного населения», — он с ухмылкой посмотрел на Раса. «Кто-то из них вполне может водить знакомство с криминальными элементами еще с самого детства».
«Да, такое бывает», — Рас снова заулыбался. «Правда, ничуть не реже иностранная резидентура и бандиты попросту вербуют сотрудников РАУ за деньги. Не секрет, что стоимость метаморфитов у местных перекупщиков на порядок выше, чем полагающиеся за их официальную сдачу премиальные. Зарплаты с множеством нулей тут, как и везде, только у руководства».
Он, не переставая улыбаться, смотрел на лейтенанта честным взглядом.
«Кто на что учился?» — осклабился в ответ лейтенант. Иван мысленно хмыкнул. Стало быть, он был прав насчет лейтенанта. Сопляк имел поддержку у начальства, потому и лез из кожи вон, чтобы показать свою значимость. Не от большого ума, а вот раз зря пошел на обмен уколами. Незачем заводить себе врага.
«Но на самом деле дело не в этом», — продолжил Раз. «Внешний периметр пояса охраняется и все такое, но его общая длина составляет 500 с лишним километров, и служба безопасности физически не может быть каждую секунду возле каждого метра заграждений. Обычно злоумышленники выводят из строя системы наблюдений, чаще всего расстреливают камеры и датчики, а потом при помощи взрывчатки проделывают в стене пролом, через него и попадают в пояс. Как правило, подрыв ограждений проводят подальше от Ухты, где-нибудь в таежной глухомане, и взрывают сразу в нескольких местах, чтобы запутать службу безопасности. Через такие проломы новички и идут. Ясное дело, что обеспечивают им такие проходы опытные криминальные элементы».
«А где ж тогда проходят не новички?» — скривился лейтенант.
«Не знаю», — развел руками Раз. «Я же не сталкер. Я прохожу через КПП «Ареала».
— Ладно врать-то, — усмехнулся лейтенант. — Тебя взяли 3 года назад с поличным при попытке сбыта метаморфитов на черном рынке. И не посадили только из-за возраста. Но это ведь никогда не поздно сделать. Надо лишь поймать тебя еще раз.
— Даже не представляю, откуда у вас обо мне такая информация, товарищ лейтенант. Раз театрально изумился до крайней степени, открыто издеваясь над лейтенантом. Но смею вас заверить, что с тех пор я осознал свои ошибки и встал на правильный путь. Я официально оказывал содействие поисковому отделу РАО, и они даже организовали мне прохождение срочной службы здесь, в Реале, и после демобилизации официально приняли меня на работу. Так что я официальный сотрудник поискового отдела и не занимаюсь незаконными махинациями, потому и не знаю, как криминальные элементы проникают внутрь Реала. Честное слово.
«Лицо попроще сделай, Никитин!» — зашипел на него лейтенант. «Немного ли себе позволяешь?» «Давайте без фамилий!» — резко заявил Березов, которому надоела вся эта перепалка. Он стегнул лейтенанта колючим взглядом. «Не будем нарушать режим секретности, раздали подписку. Не хватало еще, чтобы офицеры ФСБ игнорировали инструкции собственного ведомства. Не стоит привыкать к этому, не лучшая будет привычка. В боевой обстановке нарушение инструкции вовсе может привести к гибели».
Иван посмотрел на Раса. «Предлагаю продолжить тему. Итак, аномалия обнаружена, ее размеры выяснены. Дальнейшие действия». Щелкающий, словно кнут, голос Березова вернул обстановку в нормальное русло. Лейтенант было недовольно посмотрел на него, но, встретив жесткий взгляд капитана, промолчал и отвел глаза. «Отлично», — подумал Иван. «Значит, и обо мне ты тоже все знаешь. А ведь ты трус, лейтенант». Не рискнул со мной сцепиться только из-за моего послужного списка. Звание и возраст тебя бы не остановили с твоими-то связями и претензиями на исключительность.
— Да, конечно, — спохватился Раз. — Виноват, прошу прощения. — Продолжаем. Аномалию надо обходить со свободной стороны, то есть справа или слева от нее должно быть открытое место. Ни в коем случае нельзя идти между двух препятствий, особенно стоящих близко друг к другу. Такие места любит паутина, а заметить ее можно только в закатных или рассветных сумерках. Это такие тонкие серебристые нити, густо растянутые. Днем и ночью их не видно. Зато слышен треск, если бросить в них гильзу. Сначала думали, что треск от того, что паутина рвется. Многие сложились на этом. Брали палку, шерудили ею в паутине, пока полностью не собьют, и шли. А через день умирали от разрыва сердца. Это уже потом выяснили, что паутина не сбивается. Она вообще не рвется. Она исчезает из видимого глазу диапазона спектра, словно гаснет луч света, вроде лазера, который переходит с видимой глазу частоты на невидимую. А треск — это она так передает свою энергию тому, что в нее попало.
Раз подошел к грифельной доске и снял колпачок с маркера. «Я сейчас набросаю схему», — он принялся штрихами вырисовывать на доске подобие кляксы. «Это надо обязательно запомнить». Аномалия называется оковы. Сама она не видна, но трава под ней складывается вот в такой рисунок. Если в нее вляпаться, она приковывает к земле. Человек падает и не может сдвинуться с места, словно прикованный. Если идешь с группой, то вдвоем можно вытащить, одному не хватит сил. Многие одиночки так и умирали от жажды, прикованные к земле.
«Не проще ли было принести с собой изображение?» — усмехнулся лейтенант.
«Оковы — это аномалия желтой зоны», — не отвлекаясь от рисования, объяснил Расс. «Там камеры не работают. Да и вообще никакое оборудование не работает, даже компас. Так что ходить приходится по памяти. Потому и роботы дистанционного управления, и беспилотники всякие, и GPS, и рации — это все там бесполезно. Если самолет или вертушка случайно пересечет воздушную границу желтой зоны, вся его аппаратура откажет, двигатели заглохнут, и он упадет. Там в зоне скопилось достаточно обломков от этого добра».
Он сделал еще несколько штрихов и удовлетворенно кивнул, глядя на результат.
«Вот, очень похоже получилось, запоминайте. Она как клякса, только метра полтора в поперечнике. Обходить можно практически вплотную. Главное, не пересекать вот эти ее брызги», — Раз указал на выступающие части кляксы. «Если ваш напарник вляпался, то тащить его надо за то, что торчит за ее границами. Неважно, руки это, ноги, голова. Если удалось вытащить, то считает дело с легким испугом. Оковы человека не повреждают».
Раз обвел взглядом сидящих.
«Вообще, аномалии желтой зоны вы будете обзорно изучать на третьем месяце подготовки. А подробный курс вам прочтут уже перед допуском к работе в желтой. Там все намного сложнее. Почти вся гадость или летает, или переползает, или течет, или хотя бы шевелится. Я про оковы рассказал потому, что совсем недавно они стали появляться в зеленой зоне. Самих их не видели, видели лишь результат, дохлое зверье. Но лучше сразу быть в курсе, мало ли что. Кстати, от оков помогает отмычка, метаморфит такой, похож на сделанную из янтаря черепаху величиной с кулак. Если носить его в кармане на бедре, оковы на тебя не действуют, хоть пляши на них». Правда, если отмычка лежит в рюкзаке, то сначала прикует, а это довольно болезненный удар об землю. Но потом можно выползти без проблем. К сожалению, отмычка — вещица очень редкая, почти такая же, как шестое чувство.
— А что это за шестое чувство такое? — спросил сидящий неподалеку от Ивана человек.
— Вы про него у своего инструктора спросите, — улыбнулся Раз. — Майор любит рассказывать эту историю.
Он посмотрел на часы.
«У меня на сегодня все. Мне пора. Ваш инструктор будет послезавтра, а на завтра вам найдут кого-нибудь на замену».